Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Гутарки з Яном. Авторська передача Яна Максимюка.
Тоді Беларусь нас покусила гэтай утоєнай сакральнасцю. Так склаліся зоркі, што беларуская рэчаіснасць паўстала. Нам трэба навучыцца прысутнічаць сярод гэтых руінаў. Зараз крышачку іншая, зараз эпоха комікса. З'яўляецца Віктор Мартіновіч і займае місце адразу з двух бакоў барикады.
Сёння ў нас у гасцях Ігар Бабкоў, паэт, празаік, перакладчык, філозаф, куратар кніжнай серыі «Галерея Б». Фармальнай нагодай для сённяшняй нашай гутаркі стаў выхад напрыканцы мінулага году вугорскага перакладу кнігі эсэ Ігара «Каралеўства Беларусь». Пра тое, што гэтае выданне рыхтуецца, я ведаў ўжо некалькі гадоў таму, бо пра гэта сказаў мне вугорскі паляніст Лаяш Палфалві, з якім я пазнаёміўся на Беласточыне, і які тады быў прачытаў ужо твае эсэ ў маім перакладзе на польскую мову. Пераклад выйшаў у Вроцлаве ў 2008 годзе. І аднойчы Лаяш прызнаўся мне, што лічыць гэтую кнігу геніальнай і добра было б яе перакласці на вугорскую мову. Я разумею, эсэ пісаліся цягам 90-х гадоў, а кніжка выйшла ў 2005 годзе. То бок, тады яшчэ яна для цябе, тое, што ты пісаў, было актуальнае ў 2005 годзе, калі ты выдаваў гэта кніжка ў калекцыі «Галерея Б». А вось цяпер, 13-14 гадоў пасля выхаду кніжкі, яна ўсё яшчэ актуальная для цябе?
Не ведаю, як с актуальностью, але яна все еще дивная и абсолютно неформатная. Я раз по раз, там, як бы раз на 2-3 годы перечитываю и переглядаю, як бы, эту книгу, ну, звичайно, после того, как сустракаю некий отгук на яе, и обнаруживаю абсолютно новые некие там сенсы и новые контексты. Я бы сказал таким чином, что, ну, по-перше, ясная метафора в центре у нас, да, то есть руны, руины, пошуки королевства. То есть это докладно то, что спокусило вот наше поколение, то есть наприкінці 80-х, и это застается безумовно. Калісьці Бенедикт Андерсон сформулював думку, что национальные проекты, ну, в сучасных громадствах беруть на себе эмоции, якія звичайно размещаются в релігії. Вот. Ну і тепер я розумію, що гэтага зусім не варта бояться і навіть соромиться. От тоді Беларусь нас, от сепаратист, спокусила гэтай утоєнай сакральностю. То есть, з одного боку, такая убогая колонізованая реальность, а з другого боку, от гэты потенціал. Да? І от ідея королевства Беларусь, гэта ясна не ідея там політичного проекта, да? То есть вертання, да, от якби королевства, да, а это идея радикального поширения рамки нашего мысления и нашего уявления. То есть, как бы не просто национальный проект, да, а вот как бы и пошуки субъектности, и культурные войны там за свое, как бы, ну и в самых таких радикальных версиях пошуки такой метафизичной, а может быть, навык трансцендентной рамки для белорусского контекста. Я думаю, что это застается, ну, принамсі для моего поколения. Ясно, что уже как бы наступники крышечку посмеивались и подсвиливали, то есть того, что им сдавалось таким наивным романтизмом, вот как бы тутейших, да, поколения. Вот, але, ну, я бы сказал, что самим опознаванием этого, как наивность, было что-то наивное. То есть как раз теперь, после того, как прошло там 3-4 эпохи, мы докладно разумеем, что без метафизичной трансцендентной рамки, вот, не только белорусский контекст, а любой национальный контекст, и он, ну, бессенсовный, да, то есть остается как бы просто студзённасць, якая не мае ніякага сэнсу.
Вось я быў гатовы ўжо табе паставіць пытанне датычнае аднаго канкрэтнага эсэ, але ты сказаў, Беларусь спакусіла нас сваёй сакральнасцю, а потым дадаў, што магчыма гэта застаецца актуальным для майго пакалення, і мне зноў жа захацелася крышку скочыць у бок і запытаць сябе пра нас і пра тваё пакаленне. Якое значэнне гэтая тутэйшая суполка мела для цябе і для твайго пакалення?
сама суполка, ти маєш на увазі, якби ці само покоління, от як яно... Як
і суполка, і суполка, і покоління. Я думаю, навіть покоління більш для мене цікаве, чим та суполка, де ви там збиралися, нешто говорили, а менавіто то є покоління, якоє потім раптом, ну, прозвище з гэтага, некаторыя прозвішчы знайшліся ў некім такім дзіўным альманаху, які выйшаў напрыканцы 80-х. Так, быў такі альманах тутэйшых, і для нас у Беластоку, ведаеш, гэта быў адзін з даведнікаў па новых імёнах у беларускай літаратуры.
Ну, самі тутэйшыя для мяне пачаліся, от, сапраўды, здаецца, в 87-м годзе ці 88-м в інтэрнаце Акадэміі навук. Тады я быў хутчэй часткай Бабілона, такого вельмі амбітнага згуртавання перакладчыкаў. Ну і бабілонцы ведалі, што я пішу вершы, і яны, калі я прыйшоў у госці да Жлудкі, вот, ён сказаў, што ага, а вот якраз у суседнім пакойчыку зараз якбы засядаюць падпольныя беларускія паэты, там, ці, вот, літаратары. Ну і мяне туды завялі і адразу прымусілі штосьці чытаць. Ну і так я стаў якбы часткай яшчэ і літаратуры там. ЦИС важно меня похвалил, сказал, что как бы что может быть, как бы вот, вот тут вот треба подправить. Ну, але поколение, конечно, значно ну, ширейшая з'ява и совсем іншая, чем суполка, потому что суполка вельми хутка, ну, не там формализовалася, скончилася, а поколение засталося, и я навод маю такое уражанне, что это вот такое поколение радикального разрыва с белорусской советской литературой. То есть вот хтось мусил, ну, промовить гэтыя словы про голова короля, як бы, потому что беларуская советская літаратура в канцы, напрыканцы 80-х, ну, яна як бы все еще мела там и гонорары, и дом літаратора, и всякие там поездки там в Коктебелі, там вот, вот вся эта инфраструктура працавала, да? А вот текстов, идеев, то есть вот, а яна не спокушала уж. И вот хтось гэта мусил промовить и, ну, обозначить, заявить гэты разрыв. И калі з'явився маніфест тутэйшых, Дубовцовский написал, Сергей Дубовец, про прикоритную литературу. Ну, он был крышечку, на мой погляд, глуповатый, таки, занадто социально, ну, вот, заточенный. И... Ну, але все разумели, что агульная эмоция выявлена досконало, что мы не такие, да, то есть, вот, а якие? А вот. Ну, и в пошуках отказа на пытание, якие, я, калісьці, придумал на вот такое, такое вызначэнне, там, поколение антиколониального модерна. То есть, вот, поколение тутэйшых, это першае поколение беларускіх модерністаў, але якія не уцякаюць, там, як Джойс, Ірландыі, а сядзяць у Дубліне і пішуць як бы вот свае тэксты па-гэльску. То есть як бы пакаленне, якое ўпёрлася і сказала, што вот, ну, нягледзячы на тое, што рэальна скукожылася як бы, ну, зусім в нешта вузкае, страшнае, такое, скажам, амаль непрысутнае, да? А вот, тым не менш мы застаемся і мы памрэм як бы вот як бы в гэтых прасторах, да? То есть разам са сваімі тэкстамі.
А як вы адчувалі менавіта пішучы у 90-х годах і уже спрабуючы, публікуючы уже паза, як бы скажем, офіційними структурами, паза офіційними видавецтвами, быў некі такі энтузіазм, што створыце нешта новае і перавернеце гэтую літературу беларускую уверх нагамі?
Ну, энтузіазма якраз як бы і жадання было надзвычай многа, але парадокс сітуацыі палягаў на тым, што самі 90-е кніжак амаль не пісалі. Памятаеш твой жарт, калі ты сказаў, што всю новую беларускую літаратуру можна прачытаць за два вечара, ў першы глобуса, а ў другі ўсіх астатніх.
Так, это праўда.
Вось. І гэта сапраўды так было, таму што галоўным было, ну, хутчэй вот пражыць гэтую эпоху, там засноўваць там жанры і дыскурсы, там выданні, гадаваць ідэі, адваяваць сваё месца сярод вот гэтай багны гістарычнага часу. Да, то есть атрымаць рэчаіснасць. Вот калі браць гэтую метафору, памятаеш, з Алісы пра чэшырскага кота і беларускую літаратуру, якая раз-пораз губляе рэчаіснасць, застаецца толькі усмешкай. Так вот, як бы задача 90-х было намыць рэальнасць, рэчаіснасць. Ну, і гэта атрымалася да всеагульнага здзіўлення. Беларуская рэчаіснасць паўстала і зусім не збіраецца знікаць. Не такая, як мы чакалі, канешне, крываватая, але ну цалкам як бы беларуская і цалкам рэальная. І таму вот у мяне апошнім часам такая ідэя, што тое, што мы можам назваць праўдзівай літаратурай 90-х, літаратурай пакалення тутэйшых, з'яўляецца храналагічна пазней. То есть яна пачынае выходзіць, вот, ну, акрамя глоб які там пісаў як бы вельмі многа хутка і цяпер як бы многа піша. То есть яна пачынае выходзіць ад нулевых. Толькі, ну, можа быць, і толькі за апошнія 5-7 год пакаленне, якое вот тады буяла і, ну, гадавала дыскурсы, пачынае задаваць пытанне, чым гэта ўсё было. То есть як быццам бы жыццё ўжо паказала свой там правы і левы бок, стала такім велізарным куфэркам, там, з мамінаў, зноў, паразаў, узвышэнняў. І цяпер нарэшце можна расказваць пра гэта гісторію. То есть як быццам бы цяпер мы маем права пра гэта расказваць гісторію, таму што, ну, мы амаль пражылі гэтае жыццё.
Вы слухаеце перадачу «Гутаркі з Янам». Сённяшні госць перадачы – Ігар Бабкоў. Мы гутарам з Ігарам пра некаторыя ідэі з ягонай кнігі эсэ «Каралеўства Беларусь». Наколькі гэтыя ідэі актуальныя сёння, 20 гадоў пасля таго, як яны былі агучаныя? Ты згадаў пра гэтага чэшырскага ката, так, пра метафару, якую ты ўжыў у першым сваім эсэ «За небакраем Еўропы», якую адкрывае якраз гэтае «Каралеўства Беларусь». Дык ты думаеш, што вось гэтая літаратура твайго пакалення, яна прыляпіла тую усмешку да ката, і вы схапілі рэчаіснасць за хвост, як гэта назваць?
Можа быць, было бы крыху нахабна казаць, што мы прыляпілі, да? Хутчэй, да, скажам, вот сама рэчаіснасць паверыла і прыляпілася. То есть яна як бы, ну, так склаліся зоркі, так склаліся абставіны, што беларуская рэчаіснасць паўстала нарэшце. Да. Гэта не так, што, ну, напрыклад, там 60-е, 70-е там як бы зусім не было Беларусі, да? А вот, канешне, это глупа так сцвярджаць. Яна была і, ну, і літаратура таксама працавала, но беларуская савецкая літаратура, яна адарвалася ад гэтай рэчаіснасці. То есть яна была такая імітацыйна рытуальная, то есть яна настолькі автоматызавалася, што, ну, не заўважала, што адбываецца з беларускай рэальнасцю. А 90-е гэта часы, калі, ну, не заўважаць, што адбываецца з беларускай рэальнасцю, было немагчыма. Яна цябе брала за жабры, як бы, і, ну, вот як бы хронікі выжывання там працы з гэтай рэальнасцю, і палітычная, і культурная, то есть всё гэта як бы фантастычна прыгожы тэкст, які мусіць яшчэ быць напісаны.
І магчыма і змрочны тэкст. Я прыгадваю, зараз не прыгану, якое гэта канкрэтнае эсэ было, дзе ты напісаў, гэта відаць было зараз пад уплывам гэтага рэферэндуму пра мову і пра сімбалы, калі ты напісаў, што беларускі народ памёр, так? Такая змрочная нота, яна тады як бы, скажам, рэфлектавалася табою вельмі эмацыянальна. Сёння ты напісаў бы такі сказ?
Я і тады напісаў як бы гэты сказ не в наіўным разуменні вот беларускага народа як людзей, як вот фізічнай з'явы нейкай ці антрапалагічнай з'явы. Ясна, што я пісаў пра тое, што беларускі народ памёр, як такая ідэя, якая апраўдывала ўсё, да? То есть як бы вот як бы народ заўсёды правы, там, народная літаратура, то есть вот, вот все гэтыя народніцкія комплексы в беларускай культуры, вот яны памёрлі. Гэта я меў на ўвазе. І што ад таго часу, скажам, ну, вот тое, што адбылося ў 94-95 годзе, вот зараз мы разумеем, што это сапраўды сапраўдная такая народніцкая рэвалюцыя.
Так, да?
То есть
так,
як бы не проста папулісткая, а вот, ну, абсалютна беларуская ў сваёй такой сутнасці. Вот. Ну, і беларускай літаратуры трэба было шукаць нейкія іншыя тэрыторыі, там, апірышчы, ідэі.
У сваім наступным эсэ «Сон, як, што сніўся нікому», ты, пішучы пра дзве мелодыі, якія на працягу вякоў гучалі ў беларускай душы, гэта значыць пра паганства і хрысціянства, адзначаеш, што хрысціянства ў Беларусі, цытую, «згубіла сваю місію і ў выніку амаль памерла для беларускай душы». Это сапраўды так? Яно не спрабавала адразіцца за той час, што мінуў ад напісання гэтага тэксту?
Ну, Конечно, такое можно писать в 25-30 год у «Жарсти неофіта». Сегодня, когда я читаю эти слова, они навод для меня самого звучать нахабно и догматично. Когда бы сегодня меня запитали, я бы, может быть, не меньше нахабно, але по-иншому сказал бы, что белорусы худшие стихийные буддисты. И коли и могут наново открыть для себя христианство, так только опосродковано праз гэты свой как бы буддийский досвид. Это не только тому, что я сам буддист, принявший притулок, да, але и, ну вот, головный белорусский текст «От вечным шляхом» Абдираловича, это даоско-буддийские разваги про умовность всякой формы. То есть текучая, льючаяся форма, форма без форм, ну, то есть это абсолютно китайский. Ну, и, зрешты, в буддизме есть Будда Матрея, який глядит на нас, будучи не с заповедом любови до всех живых истотов. И вот это докладно про христианство. Так что сегодня я бы сказал, что христианство все еще глядит на нас в будущее. Вот про этот магичный кришталь любови до всего живого и неживого так само. И Гайдегер колисти назвал человека пастухом бытия. Да? То есть, может быть, как раз и задача человечества, там, человека, это клопот доглядания за живым и неживым светом. Да? То есть, задача, до якой там человечество еще не доросло.
Одна со скразных метафор у твоей книги – это руины, как самодостатковая твое окресление культурная спадщина Беларуси, якую нун для Беларуси покидали веками цивилизационные сутыгнения Захаду с Усходом. Тады, калі я чытаў першыню гэтую кніжку, гэты эсэ, мне падалося, што у гэтай метафары была і вялікая доля, так сказаць, эпатажу, скіраванага ў бок адраджэнскай плыні беларускай культуры і літаратуры, ну, якая тады пачала, як бы, ну, можа, не дамінаваць, але выразна абазначылася пад канец 80-х і на пачатку 90-х. Ну, а вось Ігар Бабкоў піша, што шлях да пазнання беларускай сутнасці вядзе насамрэч у руіны. Руінаў нельга адрадзіць, их можно только, ну, так мне здаётся, законсервовать, або поспробовать, как ты вытлумачить. Насколько эта метафора адекватная у сегодняшней белорусской речаисности, когда уже минуло годов 20, а то и более, от часу написания того эссе? Неужели не удалось ничего такого живого сбудовать на этих руинах, ці нечего живого отродить? Ці мы надалей блукаем сирот культурных руинов у Беларуси?
Ну, тут так само важно отрознивать такие тонкие нюансы. Да? То есть моя идея была не в том, что отраджение ведет до руинов, совсем нет. Хочей отраджение мае руины в якости передумовы и имкнется заплющить в очи на эту реальность. То есть переносящую увагу выключно на такие как бы утопичный краевид отродженной будущины. И моя идея была, ну вот что нам треба научиться присутничать как бы в этих сиротах этих руинов, да? То есть как бы клопот будования своего дома, это застается, и это то как раз про что мы казали крышечку ранее, пошуки королевства, как бы пошуки своего. Але при этом вот это, ну, и у Розанова руины запорушиваются, рунь, воскресая руны, небо близко. То есть руины еще и крыху оттуль так само. Ну и вот, может быть, как крышечку больше потлумачить эту идею руина, вот, нечакана и дивно для самого себе. А пошним часом я звернулся до творчества Бахаревича, який в этом контексте, ну, мне теперь подается надзвычай симпатичной и симптоматичной постатью. То есть я вельми долгий час не разумел его, вот откуль все гэты ягоныя змагання с бородавкинами, вышиваночниками, углядание там в эту белорусскую провинцийность, депрессию. То есть, ну, после досвіду королевства, после вот моего поколения такого радикального поширения и пошуков сакруму, да, то есть это выглядало таким кроком назад. И только вот в апошний час я бачу и зразумел, что он как раз реализует эту программу. Он углядается в руины и бачит руины там, где для всех остальных буяє славное минулое або величное будущее. То есть часом он, конечно, стомляется от этой своей кармы и спробует захиснуться там прогрессивными идеями або форматной литературой. Але вот ягоные собаки Европы – это надзвычай мужная спроба пройти белорусские руины наскрозь и выйти с іншого боку. То есть в этом сенсе книга, конечно, как бы эпохальная. Ну и тут застается пытание, куды мы потрапляем, коли проходим свет наскрозь, Вот, я б не здивився, коли ми в будущем побачимо Альгерда там релігійний поворот, як у Еліота, там переход, ну, скажем, зовсім іншою простою. Ну і інший симптоматичний автор, який може бути прочитаний в цій якості, це Аліс Антіпенко з ягоною книгою «Приподобняючись до носорога», де от якби цей радикальний поворот релігійний вже відбувся. Так что руины – это, ну, вот, как бы, не только депрессия и, скажем, ну, вот, некий отчай, такие, как бы, але и, ну, вот, певная мужность, как бы, певный проект и певное будущее, якую мы открываем для себя.
Вы слушаете передачу «Гутарки з Яном». Сегодняшний гость передачи – Ігор Бабков. Ми гутарим з Ігорем про ягоную книгу есе «Королівство Білорусь», яка недавно вийшла в угорським перекладі у Будапешті. Я б тебе хотів ще попросити потлумачити ще два поняття, які ти увів в ужиток у білоруської культурної простори, а менавіта поділ на партизанів і менеджера у білоруської культури. Він актуальний сьогодні, і що ти мав на увазі, пишучи гэтае есе тады? Хто для тебе тады був партизаном, хто менеджером? Який гэта ўвогуле був час, який гэта був год, помніш?
Так, гэта був пералом 90-х і нулевых. Часы, калі, ну, вот все гэтае пакаленне тутэйшых, ну, можа быць, як бы, все гэтае эмоцыі, спадзяванні, яны, як бы, там, разбіліся аб рэальнасць, як патанулі в рэальнасці, калі рэальнасць паўстала і, ну, вот прымусіла з сабой лічыцца. Ну, і час, калі прыйшло новае пакаленне і сказала, што все цяпер будзе не так, то есть, вот, партизаны и менеджеры – это такая типологизация, как бы, культурных ролей, то есть там культурных стратегий, которые на той час народились в культуре и которые, ну, вот, меж собку конфликтовали, может быть. Яны застались и на сегодня. Максим Жбанков вельми пленно протягнул и разгорнул эту метафору, вот, в своей творчестве, как бы, по сутности, партизанство, культурное партизанство бачится как такая постколониальная стратегия, якая позволяя нам застаться собой, не быть поглынутым светом. То есть не супасти с наявностью, не супасти с функцией. Потому что вот после того, как белорусская реальность повстала, ну, и она стала часткой там европейской культуры. Это было бы занадто, может быть, долго вот тлумачить, что тогда отбылось. Я сподеюся, ну, вот, разгорнуть и дописать, как бы, это эссе, может быть, как бы, прокомментовать как это интеллектуальные эпохи. Тогда это выглядало крышечку больше трагично, чем теперь. Сдавалось, что менеджеры, яны канчаткова перамагаюць, як бы, што, як калісьці Андрей Тынько горда сфармуляваў, калі пра цябе не напісала наша ніва, ты ў беларускай культуры не існуеш. Сёння в сітуацыі, калі хутчэй газеты пазычаюць у блогераў там, як бы, і сацыяльных сетак свае матэрыялы, а не наадварот, вот все гэтыя, ну, такія прэтэнзіі на кантраляванне з боку менеджараў культурнай просторы, яны засталіся ў мінулым. Но зараз крышачку іншая, зараз эпоха комікса. У мяне паўстаў трэці маніфэст пра комікс і пра тое, што комікс становіцца універсальным кодам прачытання і напісання культурных тэкстаў, як бы, што б ты не пісаў, верш альбо там раман, всё адно, як бы, чытаць цябе будуць праз прызму комікса.
І, як я разумею, ты надалей застаєшся у беларускай літаратуры партызанам. А маю такое пытанне, а ці ты не паспрабаваў стаць менеджэрам у той момант, калі, напрыклад, ты выдаваў часопіс «Фрагменты», быў выдаўцом, ты засноўваў беларускі калегіум, стараўся быць менеджэрам беларускіх думак, ці штосьці такое? Пакушала цябе такое менеджэрства ў беларускай культуры?
Ну, я бы сказал, что, конечно, как бы хочется быть хорошим, да, за все, да. Але на самом речь партизаны и менеджеры, это две позиции, это не то, что разведено, ну, вот, по разных людях. Это то, что в нас самих внутри находится. То есть так, альбо иначе, находясь себе в культуре, мы, ну, себе обнаруживаем и партизанами, и менеджерами. И все зависит от того, ну, вот, накольки адекватно и органично мы супадаем, ну, со своей задачей. То есть, когда задача стоит там засновать как бы дискурс, как бы засновать там белорусскую философию, либо белорусскую белорусское мысление, часопис, там, часопис фрагмента, да, альбо коллегиум, то ясно, приходится быть крышечку менеджером, а может и не крышечку. Но когда начинаешь думать, писать, то, ну, треба скидать себе, как бы, все эти апранахи, забывать про свои, как бы, роли и задачи, как бы, и обнаруживать себе партизан.
Еще один поняток, які ты увёл у своей книзе эссе, менавіта белорусская транскультурность, место Беларуси на культурном помежжи. Мушу тебе признаться, что перекладаю же этот текст, я его переклал больше-меньше литерально, не зусім разумеючи, что ты маешь на увазе, и теперь у меня, как бы, скажем, нагода, как крышку себе попросить, потузать, как ты растлумачил докладно, что ты разумеешь под белорусской транскультурностью, и что выникает из того места історичного і культурного, у яким Білорусь знаходилася і знаходиться?
Я би так сказав, що транскультурність і поміжжя – це те, що з нами відбувається, коли ми виходимо за межі білоруського одродження у більш широку, хоча і значно менш утульну простору білоруської реальності. І в цій просторі, ну, наприклад, є так само і Бонда, і Карпович, там, якби, коли брати, якби, з заходнього боку, або Саша Філіпенко і Павел Прошко, коли брати, там, якби, з сходнього російського боку. Ну, і ми призвичайлися не як, от, ну, саму білоруську тоєсність поділяти на ці частки, да, внутрішньої там барикади білорусько-русської, наприклад, колоніальної, аутентичної. А от, якби, з'являється Віктор Мартінович і займає місце одразу з двох боків барикади, говорячи про себе як про білоруського творцю. І це фантастично пригожа і поспіхова стратегія. І, ну, якби, і оказується вельми важлива для культури, да? Або там з'являється Макс Щур, який на сьогодні білорусько-чеський творця, який існує на іншому поміжжі. Або Вальжина Морт, яка білорусько-американська поетка. Да? І от, до речі, абсолютно непрочитана у нас її творчість, ну і саму постать Вальжини Морт, переважно сприймають праз призму тих феллоушипс, там, якби, різних узнагородів і стипендій, які вона отримала, де вона там викладає, в який город там європейський вона приїхала на конференцію або поетичний фестиваль. Насамреч у її відбувається, ну, надзвичай цікава внутрішня робота, менавіта внутрі самої поезії, тобто внутрі вірша, якби, і білоруського, і американського. І от, каб хто-небудь знайшовся, якби, просто розпитав її, от, про гетую, ну, от, внутрішню роботу, ми би отримали відказ ще один на те, що таке білоруська транскультурність і поміжність. Ну, я вже не кажу про білорусько-польських, білорусько-українських, альбо білорусько-подляжських творців, які так само займають місце з двох боків. Тобто ідея транскультурності – це не спокушатися вибором одного з двох, а вибирати одразу два боки, якби, нашої постколоніальної барикади.
Поговоривши про 90-е і про героїв, я б хотів тебе на закінчення запитати про некоторі конкретні імени. Ось давай уявимо собі, що некоє видавництво задумала адзначыць 30-годдзе незалежнай Беларусі. Калі мы да гэтага 30-годдзя дажывем і дачакаемся, што Беларусь надалей будзе незалежная, выданнем бібліятэчкі, ведае, з 30 найлепшых кніжак, так, якія выйшлі за гады незалежнай Беларусі. Ну, то якія загалоўкі ты прапанаваў бы у гэтую бібліятэчку?
Ну, насамрэч, такая работа ўжо была зробленая. Калісьці ў выдавецтве Логіна Валентина Кудовіч склаў серію «Я кнігу маю», дзе з кожнага аўтара, скажам, выбраў па кніжцы. Я не памятаю, скажам, поўны спіс Валентина, але для мяне таксама ёсць свае, ну, якбы, не найлепшыя, канешне, а просто выбраныя аўтары, з якіх я бы, ну, вот, абазначыў гэтую новую беларускую літаратуру, якая почалася в посткомуністичну еру, да?
Калі ласка.
Може бути, я би почав з двох авторів, а може навіть з трьох: Валентина Кудович, Світлана Алексієвич, Вот. Може, з двох, так. Да. От вони для мене такі вороти в нову літературу. Це, ну, саме таке старейше покоління, покоління якби 70-х, воно надзвичай важне. І один, і другая, ну, по сутності, по своєму типу мислення, есеїсти і працюють з реальністю, якби спробуючи цю реальність аналізувати, опознавати, якби думати. Далі для мене Полоцька троїця, там Володимир Орлов, Вінцес Мудровий, Олег Мінкін. Ну, от так само легендарні починальники, вже коли от Акудович, Олексієвич відкривають літературу, то ці три засновують території. Може бути, от є ще хтось до їх може долучитися, може Леонід Голубович, я не впевнений, но от є там і Голубович, і Чобот, і Сергій Рублєвський, вони криху більше якби до нашого покоління. Ну, далі тут інше. Ясно, що глобус і сис, це якби ця позиція, це двобой поетичний, який був тоді і який, може бути, залишився. Коли брати прозаїків, то, наприклад, ну, коли б я самого себе якби вибирав, що криху безгустовно виглядає, ну, але ти мені...
Ні, густовно. Мені треба було почати це питання того, що я твою книжку «Королівство Білорусь» поставив би на самий верх цього спису, а до того я ще, скажімо, чима й некі вірші уключив. Але це, скажімо, це мій промах, так що ти вибирай себе самого і нема чого бянтежиться.
Ну, мне было бы утульно с Дубовцом и Федоренко. То есть я вот, когда думаю про прозу тутейших, то вот как бы два автора, в компании яких мне надзвучай утульно. Они вельми розные, и мы все три как бы вельми розные, но вот мне сдается про нас, что сте промовилося. Ясно, наступное поколение ну, поэтов, поэток Татьяна Сапач и Галина Дубянецкая. Потом Славомир Адамович, надзвичай важный, вот, у 90-х творца, скажем, ну и крыху молодейшие, там Юрась Потюпа, как бы той же Гумянюк, Аркуш, то есть это так самое идея. Фантастично пригожая і багатое покоління наших наступників. Ну, коли брати якби поезію, то гэта Ходанович, Боярин, Щур, три абсолютно розных персоналії, які от якби обозначили різні підходи, да, там Бахаревич і Сін, може бути Вішньов з його такою якби анархічно кислотною прозой. Это то, ну, вот, что задает координаты, и снова же такие надзвичай важные. А вот Балахонов, как бы, надзвичай цікавый. Ну, и далее уже начинается столько героев сучасных, яких бы я с радостью, как бы, включил в этот спис, что, ну, я навод, как бы, крыху побоиваюсь, что это была бы навод не 30, не 10, а, ну, вот сотню авторов я бы сам для себя назбирал.
Апошнє моє питання таке: кого ти чи що читаєш сьогодні? Читаєш білоруські новинки чи ні? Чи хоча й за все читаєш авторів старейших, може, нешта перечитуєш?
Ну, я б так сказав, що просто відказ на це питання вже немагчиме. Тобто на його можна відказувати просто в 30, якби, або в 25. Я не читаю, каб відключити свідомість, как быть захопленным книгой. То есть мне для этого хапая там своего життя, медитации. А сучасная белорусская не только литература для меня важна хутчэй як симптом эпохи, як такі антропологічний документ, як свідчення, що відбувається з чоловіком, з його свідомістю. І тому от така парадоксальна ситуація. Тобто кожну раніцю я починаю з китайської класики, чи спробую починати з китайської класики Тао Те Цзин, Чуанзи. Вот китайская поэзия, причем по старокитайскому я бы разбираюсь со всеми этими текстами. Коли казать про тексты, которые я перечитываю, то это, ну вот, как бы такие внутренний золотый запас, то это, конечно, такие, скажем, модернисты европейские, межвоенные и не только, да, то есть, причем не это канон Джойс, там, как бы, Кафка, Набоков, да, улюбленца Бахаревича, а хучей альтернативный Йейтс, Гессе, Картасар, Борхес, Селлинджер, да, как бы, то есть, те авторы, якія пробовали прорваться за межи своей особой, ну, вот, прорваться за эту оболонку эстетичного, да, понедарма Гайдегер сказал, что эстетичное — это то, тая простора, в якой мастацтва хутчэй памірае. Вось. І калі вернуцца да сучаснай літаратуры, то я б сказаў, што вот гэта трэцяя частка майго чытання, і я читаю сучасную белорусскую литературу много и с радостью, практически все. Я бы сказал так, что сучасная белорусская литература для меня, ну вот, надзвичай важная, как антропологичный документ, как то, что отбывается с человеком, с его задумостью, а не просто как эстетика, альбо как развлекательное нечто.
Сегодняшним гостем передачи «Гутарки з Яном» был Ігор Бабков, поэт и прозаик, философ и культуролог. Мы говорили про некоторые идеи и метафоры из ягонай книги эссе «Королевство Беларусь», якая недавно вышла в угорском перекладе. С вами развитывается Ян Максимюк.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.